Потрясенный ужасом, очевидец этой сцены зажал уши руками и с закрытыми глазами встал и, словно помешанный, начал быстро ходить взад и вперед. Он метался. Другие двое сидели, молча уставившись в пол. Как вдруг они услышали, что в дверь кто-то скребется, и в комнату бежала собака Сайкса. Они бросились к окну, потом вниз по лестнице на улицу. Собака вскочила на подоконник открытого окна. Она не последовала за ними, а хозяина ее нигде не было видно.
«Что же это значит?» — сказал Тоби, когда они вернулись. «Не может быть, чтобы он шел сюда!»
«Надеюсь, что нет.
Если бы он шел сюда, он пришел бы с собакой», — сказал Кекс, наклоняясь, разглядывая собаку, которая тяжело дыша растянулась на полу. «Послушайте, дадим-ка ей воды. Она так долго бежала, что чуть жива».
«Все выпила до последней капли», — сказал Читлинг, молча следивший за собакой. «Вся в грязи, хромает, полуослепла. Должно быть, долго бежала».
«Откуда она могла взяться?» — воскликнул Тоби. «Конечно, она побывала в других притонах, увидела толпу чужих людей и прибежала сюда, где частенько бывала раньше. Но с самого-то начала, откуда она пришла, и как очутилась здесь одна без него?»
«Не мог же он!»
Ни один из них не называл убийцу по имени.
«Не мог же он покончить с собой? Как вы думаете?» — спросил Читлинг.
Тоби покачал головой.
«Если бы он покончил с собой, — сказал Кекс, — собака потянула бы нас к тому месту. Нет, я думаю, он убрался из Англии, а собаку оставил. Должно быть, как-нибудь улизнул от нее, иначе она не лежала бы так смирно».
Это решение, казавшееся наиболее правдоподобным, было признано правильным. Собака, забившись под стул, свернулась в клубок и заснула, не привлекая больше к себе внимания. Так как уже стемнело, то закрыли ставни, зажгли свечу и поставили ее на стол. Страшные события последних двух дней произвели глубокое впечатление на всех троих, еще усилившиеся вследствие угрожавшей им опасности. Они ближе сдвинули стулья, вздрагивая при каждом звуке. Говорили они мало, да и то шепотом, и так были молчаливы и запуганы, словно в соседней комнате лежало тело убитой женщины. Так сидели они некоторое время, как вдруг внизу раздался нетерпеливый стук в дверь.
«Юный Бейт», — сказал Кекс, сердито оглядываясь, чтобы побороть страх, охвативший его.
Стук повторился. Нет, это был не Бейтс. Тот никогда так не стучал. Крекет подошел к окну и, дрожа всем телом, высунул голову. Не было необходимости сообщать им, кто пришел. Об этом говорило его бледное лицо. Да и собака встрепенулась и скуля подбежала к двери.
«Мы должны его впустить», — сказал Крекет, беря свечу. «Неужели ничего нельзя поделать?» — хриплым голосом спросил другой. «Ничего. Он должен войти». «Не оставляйте нас в темноте», — сказал Кекс, взяв с каминной полки другую свечу. Рука его так дрожала, когда он зажигал свечу, что стук повторился дважды, прежде чем он успел это сделать. Крекет спустился к двери и вернулся в сопровождении человека, у которого нижняя часть лица была обмотана носовым платком и голова под шляпой обвязана другим платком. Он медленно их снял. Побледневшее лицо, запавшие глаза, ввалившиеся щеки, борода, отросшая за три дня, изможденный вид, короткое хриплое дыхание — это был призрак Сайкса. Он положил руку на спинку стула, стоявшего посреди комнаты, но когда собирался опуститься на него, вздрогнул и, бросив взгляд через плечо,
придвинул стол к стене так близко, как только мог, придвинул вплотную и сел. Никто не проронил ни слова. Он молча посматривал то на одного, то на другого. Если кто-нибудь украдкой поднимал глаза и встречал его взгляд, то сейчас же отворачивался. Когда его глухой голос нарушил молчание, все трое вздрогнули. Казалось, никогда еще не слышали они этого голоса. «Как прибежала собака?» — спросил он.
«Одна. 3 часа назад».
«В вечерней газете пишут, что Феджина забрали. Правда это или вздор?»
«Правда».
Снова замолчали.
«Будьте вы все прокляты!» — воскликнул Сайкс, проводя рукой по лбу.
«Нечего вам, что ли, мне сказать?»
Они смущенно заерзали, но никто не заговорил.
«Вы хозяин этого дома», — сказал Сайкс, поворачиваясь лицом к Рэкету. «Собираетесь вы меня выдать? Или дадите мне пересидеть здесь, пока не кончится эта охота? Можете оставаться здесь, если считаете это безопасным», — ответил после некоторого колебания тот, к кому он обратился.
Сайкс чуть заметно повернул голову, покосился на стену у себя за спиной и спросил:
«А что оно?
Тело?
Его похоронили?»
Они ответили отрицательным жестом.
«Да почему же нет?» — воскликнул он, снова бросив взгляд назад. «Чего ради они держат такую пакость на земле? Кто это там стучит?»
Прежде чем выйти из комнаты, Крикет дал понять жестом, что опасаться нечего, и тотчас же вернулся с Чарли Бейтсом, который шел за ним по пятам. Сайкс сидел против двери, так что мальчик увидел его и едва вошел в комнату.
«Тоби», — сказал он, попятившись, когда Сайкс перевел на него взгляд, «почему вы мне об этом не сказали там внизу?»
Было что-то столь потрясающее в боязни тех троих, что злосчастный человек готов был заискивать даже перед этим простаком. И вот он кивнул головой и, казалось, готов был пожать ему руку.
«Проводите-ка меня в какую-нибудь другую комнату», — сказал мальчик, снова пятясь.
«Чарли», — сказал Сайк, шагнув вперед, — «разве ты... ты меня не узнал?»
«Не подходите ко мне», — отозвался тот, отступая еще дальше и с ужасом глядя в лицо убийцы. «Чудовище!»
Мужчина остановился на полпути, и они посмотрели друг на друга, но глаза Сайкса медленно опустились долу.